На прекрасных пастушках, которых редко можно встретить в городе, много крупных украшений из белого золота, вымененного у кукенов. У школы они выбираются в антаменты, то носят на голове медела из кругляшей на цепочке. Их тела обернуты в куепаны, которые скреплены изысканными тупу булавками. В их маленьких ушках большие серьги чавай, на груди подвеска тапилакуча с большим крестом, на плечах икул шавей или мант одеял, висят большие круглые тупу из кончупати, города, в котором производятся повседневные круглые тупы небесных наблюдений. Все это еще с белого золота. По городу ходили люди с крупными улыбчивыми лицами, широкими нижними челюстями, большими и даже орлиными носами, со смуглой бронзового оттенка кожей, с немного раскосыми карими или черными глазами, обрамленные прямыми черно-синими волосами, у женщин заплетенными в длинные до пояса косами. Одеты они в прямоугольные унки, туники, длиной в царский локоть, с иероглифическими надписями и красочными геометрическими узорами. Этих одежд никогда не касались режущие вещи, ибо размеры для унку даются ткачу и используются так, как необходимо пришедшему за одеждой. Унки без пройм и вырезов горловины, вместо них щели, а пройма осуществляется неполным шитием боков, с местом, куда просовываются руки. Горловина же делается при ткани. Мастерство ткущего унки определяется наименьшим количеством швов. Ныне в антаменты охотно меняли свои вещи на унки с рукавами, не пришитыми к унку, а вытканными цельнотканно. Унки эти довольно разнообразные не только с геометрическими фигурами, но и с животными, растениями и людьми. У них основа из хлопка, уток из шерсти, шелка, шелка и металлической нити, а исполнение гобеленовые. Различались унки с токапо, развернутым в узоре происшедшим событием, от простых унку с узорами. Антаменты знаком с изготовлением непрерывных нитей посредством скручивания волокон различного происхождения, связывание их или сплетание, натяжением нитей для получения более широких поверхностей настолько давно, что их ткацкие станки не создавали ткани, не горящие и самоочищающиеся от грязи в огне. Из ниток там проступают объемные яркие фигурки людей, животных, растений. Создавались кушаки, сумки, сандалии, веера, шапки, тюрбаны и головные повязки посредством тонкого газа, сетчатых тканей, брокада и гобелена, а также объемные куклы для детишек. Ткут одежду из двух потоков нитей, соединенных в противоположностях, вертикальной основе горизонтальных уток. В городе этом легко можно отличить любящих мару, любящие мару – аймары. Для достижения диспачу жрут листья коки постоянно, и потому у них на груди висит чуспа – квадратная сумка-мешочек, которую ткут на станках и носят через плечо, привязав выделанной тесьмой шириной 2 пальца с левого плеча на правый бок. Аймарки чуспы не носят. Цветные кресты и фигурки лам чуспы выполнены подобно гобелену, основой хлопковых нитей, а уткам шерстяные. Чуспа встречается у них с бахромой и кистями. В сосудах из тумбаги, сплава из большей части золота и меньшей меди, в виде айна, держащего в руках 8 завитков, они хранят известь, полученную от сжигания и шлифования ракушек. Ее аймарки жуют вместе с листьями коки для усиления ясного созерцательного мышления. Аймары часто предсказывали изменения и переход Пачакути. «Амару придет внезапно неистово», — говорили они. «Огромная двуглавая змея Амару с головами на противоположных концах тела живет внутри земли, но вот скоро выползет. Одна змея вырвется снизу вверх и примет очертания огромного дерева до самого неба, вторая же станет рекой Укаяли». Говорили, что тогда дом ложного бога зашатается, ибо эта змея съест его соединение. У некоторых похожих на головах одеты круглые шерстяные шапки, сделанные простым пересекающимся обвиванием. Одни шапки темно-коричневого цвета с узором в виде трехступенчатых надземных светло-коричневых пирамид и подземных темно-коричневых ступенчатых пирамид, обрамленных белыми квадратами. Другие шапки внизу темно-коричневые с трехступенчатой пирамидой по центру, повторяющие ее контуры белой полосой, затем более светлого коричневого оттенка полосой, желтого цвета полосой, темно-синего цвета полосой, белой полосой и оранжевым верхом. Встречались на прохожих темно-сине-оранжевые полосатые шапки с полосатым темно-сине-оранжевым дракончиком наверху, выполненные в виде цилиндрического пересекающего обвивания косичкой. Многие шли со слабыми сумками с сикрами, в которых несли волокна кактуса Эспостоа мелоностеля, выимененного у жителей гор высокогорной Пуни. Волокна эти для поддержания вечного огня в здании с куполом и амфитеатром Найлампа. Сюда по большому наклоненному пандусу двигались они. Сюда же шли белобородый старик в шапке-ушанке, прилетевший на Ани Брахман. Здание Вечного Огня находилось в Нижнем городе, состояло из трех пандусов, ведущих центральной крытой стеклянным куполом круглой площади. Четвертой составляющей креста Найлампа была трика. По широких каменных ступенях центральной лестницы можно было подняться на полукруге для тысяч зрительских мест внутри круглого купола. Оттуда шел вход в огражденную каменными стенами в виде прямоугольника трику с алтарем Агни. Внутри трики главное помещение, огражденное стенами в виде креста, состоящее из трех входов. Вначале атриум, затем дворик и главное помещение правителя Антаменты. Когда внутрь купола вошел Брахман, тысячи собравшихся людей приветствовали его стоя. Даже сам правитель Антаменты с керой в руках пришел послушать прилетевшего Брахмана. «Победа тебе, о Лотосооки, слава тебе, обитель вселенной, славься, о Антаменты!» – начал свою речь Брахман. «Да дарует нам Высший, он существующий тлентвенный Брахман, правитель дух Пумс, тот, кто, будучи побуждаем качествами, периодами творения, сохранения и разрушения, предводитель предматерии, сознания и прочих, ум, благополучие и освобождение. Поклонившись Высшему, почтив владыку всего Брахму и других, я поведаю Пурану, равную ведам», — продолжил Брахман. Антаменты поклонился внуку Васиштхи и почтительно обратился к нему.